Сейчас хотел бы сказать, прежде всего, еще несколько слов про Хануку. Хануку Бог проявил большое чудо. И как мы говорим, Масар Тагиборим Бият Халашим. И передал богатырей в руки слабых. Верабим Бият Меатим. Многочисленных в руки малочисленных. И вопрос, почему Бог так сделал? Вот это. Тут вначале мы говорим о величии чуда. Величие чуда обычно богатыри побеждают слабых. А тут Бог сделал наоборот. Обычно, естественно, многочисленная армия побеждает малочисленных. Греки были бы богатыри, их было много. И, естественно, они должны были победить. И тут мы благодарим Бога и подчеркиваем величие чуда. Когда мы продолжаем дальше. Утвоим бият теорим, нечистые в руки чистых. Урашаим негодяи бият садыким в руки садыким. Безыдим и негодяи бият в рука, в руки оскей пиросехо, те, которые занимаются своей Торой, непонятно, что это против природы. Против природы, чтобы чистые победили нечистые. Чтобы Тадыхим победили Рашоим. В природе могут быть, что победили чистые, могут быть, победили нечистые. Что победили Рашоим и победили Тадыхим. Нет в законах природы, что победили именно нечистые. Нет такого. Так понятно, что смысл второй части простой. Ты передал величие чуда, передал богатырей в руки слабых. Многочисленных в руки мало, рабим и адмят, многочисленных в руки мало, малочисленных. И грехи намного превосходили евреев, это говорит о величии чуда. Почему? Потому что ты передал тьмеи нечистых, бьят теории, в руки чистых. И ты передал, почему решоим негодяев, бьят садыким в руки садыким, благородным. Безыдим негодяев, бьят в руки оскейтера цеха, тех, которые занимаются твоей собой. Это чудо, что Бог проявил нас. Хотел бы поговорить пару слов про сущность и содержание греческого царства. И что это? В чем ее сила? В чем ее влияние? В чем? Так Мидраш. Мидраш Раба. Хазал говорится в нескольких местах про царство. И говорится не про эти... В Данииле ведь написано 4 царства, которые будут властвовать над еврейским народом. И там есть несколько, есть видение Даниила, есть сон Навуходоносора. Там 4 зверя выйдут из моря. Какие их качества, какое их сущность? Так Мидраш, который вначале Брешит, говорит так. Репшиме Мелокиш говорит первое предложение Торы про Голиот. Беарес айтатоу, это Бавел. Ермияу говорит про разрушение, время разрушения. Я видел землю, она тоу. Боу, это Мадай. Голод Мадай. Ваябилу, поторопились провести Аман. Хошех, это начало творения мира. Хошех, это галют Ябам. Шехшихва и неем шо Исраил бигзоротеян. она сделала темные глаза евреев своими гзерот. Что она говорила им? Напишите на рогу быка, что у вас нету доли боги Израиля. А у Пнейтеом, над лицом бездны, это Галгут Мамреха Траша, который нету края, как Теом. Что? Что?
На роге быка
написано. Это надо... Что значит написать на роге быка? Может быть, содержание этого написать, продемонстрировать и афишировать, что евреи не имеют отношения с Богом. Даже на роге быка, на любом, даже на быке евреи, что еврейский народ не имеет отношения с Богом. Вообще-то Греция с ее известна своей культурой, а Мидраш называет ее Хошин. В чем же ее Хошин? Наука, культура. Об этом же как раз в понедельник говорили до вас о футбол. Но смысл, все это построено на том, что есть только естественный мир. И нет чего-то выше этого мира. Нет ничего выше этого мира. Есть только естественные законы природы. И пусть даже если сказать, что или Бог не существует, или даже он существует, но он не вмешивается в этот мир. Мир сам по себе, а Бог сам по себе. Это темнота. Вынуть Бога из существования этого мира. Разорвать связь между еврейским народом и Богом. Дать ощущение, что мир существует только естественным законом, а Бог в этом мире не присутствует. В этом мире нет его руки, которая участвует. Это истина. То, что подчеркнули, это действительно важно, что этот взгляд, этот подход продолжился дальше. Четвертое царство — это Рим, Эдом, который захватил власть у Греции. Но тут написано интересно, что это Хошех Алпней Теом, над бездной. Это Хошех над бездной. Над бездной. И в четвертом царстве тоже есть. То, что было там, существует. И в четвертом царстве тоже это темнота. В духовном плане. В духовном плане, что есть только естественный мир. И вообще, по большому счету, вся западная культура построена на римской и греческой культуре. Этикеты и так далее. Теперь. Вопрос другой. Чем мы читаем? Баранисим, читаем интересную фразу. Зайдем негодяев, бьят в руки от скейтера, который занимается твоим делом. То есть получается, чтобы иметь заслугу, что Бог показал эти чудеса, мы видим тут несколько сторон. Теорим чистым, за каким? Кому Бог делал чудеса и кому он передал грехов? Кому? В руки теорим. В руки Тадыки и в руки Оскейтера Сеха, те, которые занимаются твоей торги. Это сила оружия, духовное оружие хасманеев, которым Бог делал чудеса, были эти три вещи, которые мы упоминаем в молитве. Теорим чистые, Тадыки, и которые занимаются твоей торги. Есть интересный, интересная вещь. Чудо ведь было сделано с маслом. И чудо было, чтобы было масло для светильника. Так есть интересная гемора. Гемора говорит так. Надо молиться в направлении того места, где стоит храм. Так. Но все-таки немножко можно чуть повернуться еще чуть в другом направлении тоже. Может, немножко. Основное направление в сторону храма, но немножко можно направить в другое направление, если есть на это причина. Так Талмуд говорит так. Хоры цели ашер. Кто хочет разбогатеть, яспер, чтобы направил свое направление немножко в северную сторону. Рахки, кто хочет стать мудрее, ядрин, чтобы немножко направил в южную сторону. И кроме общего направления, немножко южного направления. В Симонах, что? Допустим, направление основное, допустим, на восток. Так? Направление на восток. Допустим, даже для жителей Америки. Их основное направление это же на восток. Так. Теперь. Так они могут немножко, если кто хочет разбогатеть, немножко на север. Чуть-чуть на север. Основное направление на восток. А если он хочет стать мудрее, то на юг. Теперь, если идти, наоборот, с другой стороны, где-то, скажем, из Ташкента, допустим, то там, наоборот, там в направлении запада. Ну, там вот говорит, до Симона признак. Шулхан бецафон умнора бедаром. Шулхан, на котором стояли, стол, на котором стояли хлеба, и это был символ царства и символ богатства. Так это был символ богатства, так хлеба, так это в северной стороне. Минора, светильник был по дороге на юге. Так чудо, что?
Я в этом. Кто другой?
Нет, прямо не в Берхов центр. Теперь, нет, предпонкуночку, чтобы прямо, нам не нужно прийти, прямо это направление храма. Но светильник это символ мудрости, это символ мудрости тоже. Не случайно чудо было сделано именно с маслом норы, маслом светильника. То есть, это показывало нам, в чем сила и чем можно снять темноту, зажечь масло светильника и в духовном смысле усилить свет мудрых Тор. В первую очередь, устный Тор. Трудиться в устный Тор. Если мы посмотрим дальше, то после победы в Хануку, так и мы видим большее расширение, углубление у Танаим и Амораим. То есть труд в Торе – это та сила, которая снимает темноту. Когда человек трудится в устной Торе, он сам становится, и он думает о своей логике, как понять это место Талмуда, этот закон, но он становится единым своими мыслями с Торой. Человек может этим соединиться с Торой. То есть он углубляет свои мысли, что Тора хочет сказать этим, и как, что говорит этот закон, что говорит этот закон, он соединяется с Торой. И эта сила Торы снимает темноту, которую сделал для этого мира. Это то, что я хотел сказать про дальше про Хануку. То есть то, что каждый отдается учебе Торы, он, его дети, это та сила, которая снимает темноту греха. Известно, что Хафец Хаим говорил, что темноту ты не можешь прогнать полком. Ты можешь зажечь свет, тогда темнота сама уйдет. Свет Торы — это как раз та сила, которую Бог нам дал убрать. Что такое тьма? В темноте можно сделать вещи. Во-первых, человек может вообще ничего не видеть. Или может ошибиться. Принять столб за человека, а человека за столб. И так далее. Свет Торы направляет наш путь и освещает. Видит яснее действия, которые нам надо делать или не надо делать. Это сила света Торы. То, что я хотел сказать про Хануку. Насчет недельной гробы, гроба Микеи очень интересная. И можно остановиться на многих моментах. Интересно, между прочим, что гроба Микеи — это гроба без перерыва. То есть нету там ни штуха, ни стыма. Идет подряд 146 суки. Товарищ мой сказал интересную вещь. В конце головы Микельц. Пишется, в отличие от других мест, тут написано 146 суки, интересно. В этом печатании не пишется. Других хумаш. Можете принести обычный хумаш? Обычно хумашим пишется. О! 146 псуким, пятый год, количество слов, а у парень хофей, 2025. Очень странно, почему пишется количество слов именно в этой главе. Во всех других граммах нигде не пишется, что это глава особая. У всех нет. Товарищ мой сказал интересную идею. Что может быть то, что пишет тут количество слов, 2025. Это не столько имели в виду, что в главе Микеи есть 2025 слов, но подчеркнуть, что это самая большая глава Торы. То есть глава, я имею в виду между Птуха и Тума, между главами, которые Тора делит, интервалами, есть Торы ведь интервалы, Птуха и Тума. Во всей главе Микеи нет этих интервалов, ни одного интервала. Теперь между одним интервалом и другим есть главы, где больше, есть главы, где меньше. Может быть, тут написали, что это наибольший интервал в Торе по количеству слов, 2025. Мне было интересно выяснить, действительно ли. Так я искал, все другие главы в Торе, есть интервалы в середине главы. Есть только одна глава, в которой тоже нет интервала в середине главы. Это глава Ваеце. И в Микеи 146 псуки, а в Ваецей 148. Мне было любопытно и интересно пересчитать, сколько слов есть на Вева Иты, которые 148 штуки. Так я, честно говоря, передал это моей младшей дочке и попросил ее пересчитать. Она пересчитала свое время и сообщила мне данные, но это на какое-то количество слов меньше, чем глава Микеевича. То есть Микеевич была и остается самым большим интервалом, самым большим куском в Торе без интервала. И может быть это такие, может быть, поэтому и подчеркнули это здесь. Хаим Шмулевицех, он как-то говорил, почему такие эти две главы, Ваейцы и Микеев, пишутся без интервала, я, по-моему, уже говорил об этом, что интервалы даются нам, чтобы продумать и проанализировать каждый кусочек сам по себе. Продумать. Для чего Бог дал интервал? Чтобы думать и анализировать. А в этих двух главах Ваейцы и Микеев Бог хотел как раз наоборот, чтобы мы не анализировали каждый кусочек сам, а смотрели на картину в целом. Хаим Шмулевицех, он Раха привозил известную гемару про Раба Акива. Как он шел в дороге, шел, никто его не принял, не хотел принимать в гости, у него был осел, петух и свеча, как пришел лев и съел. Осла, как пришел, там кошка или лисица и съела петуха, ветер задул свечу и так далее. А Раба Акива на все говорит, что Бог делает лучше. Мандалова, Нахмарова, не хотят меня принимать в гости. Ну, лучше. Но обратил на это внимание. Ведь если смотреть, каждый кусочек сам по себе нехорошо. Но скажите, кто-то из сидящих здесь предложил бы вам принять Раба Акива на ночь? Приняли бы? О, видите, вот уже есть один желающий принять Раба Акива, замечательно. А там не нашел, никто не захотел бы принять на ночь, это нехорошо. Лев съел осла. Лисица там или кошка съела петуха. Ветер задул свеча. Каждый само по себе плохо. А потом на утро он узнал, что пришли пленители и захватили весь город. Если его приняли на ночлег, то было бы. Он пошел тоже. Если бы разбойники шли, то они бы видели, они бы услышали, как осел крик осла, или кукареку петуха, или убитый посвечу. То есть, когда ты смотришь на всю картину, то ты видишь другими глазами, ты видишь все худшее. Часто одно из причин, что мы смотрим на вещи, что видим что-то плохо, мы видим только часть общей картины. Мы не видим всю картину в целом. В главе Михеев тоже. Такие события. Голод, они приходят. Братьев обвиняют в шпионаже. Они находят... Какая трагедия. Они находят деньги в своем мешке. И, может быть, их специально подбросят. И они об этом заботятся, беспокоят. Пришли их к руководителю. Так он, и он взял в плен Шимон. Папа боится отпустить. И от Шимона не отпустят, пока Беньямин не придет. А папа не хочет отпускать Беньямина. Мальчику тому, и хотите знать, как ему было, мальчику тому в тот момент был 31 год. Расчет простой. Если Йосифу было 39, а Беньямин был на 8 лет младше, ему было 31. Но папа боится. Наконец-то Иуда уговаривает папу. И он уговаривает очень логично. Впрочем, тут место, в котором мы видим, что Иуда берет себе на себя ответственность за события в доме. и берет себя ответственность. Я буду гарантировать. И не случайно Иуда заслужил Пасху. Мы видим, что Иуда берет на себя ответственность. Что такое так-то? Брать на себя ответственность, руководить. И ложить на свои плечи ответственность. Иуда сделал себя, что он гарантирует. И мы увидим в следующей главе, как он эту ответственность исполняет. То есть он не только подписал себя гарантером, но он еще шел платить за это. Теперь. Иуда сказал простую логику. Если мы пойдем, спустим Вениамин, может быть, погибнет, может быть, будет трагедия в дороге, может быть, нет. А если мы не пойдем? Не спустим Вениамина, что будет? Мы все погибнем определенно, 100% погибнем от голода. Есть сотейки, есть вода. Есть сомнения, есть вода. Что, за что надо держаться? За водой. Теперь. Они в тревоге приходят и беспокоятся. Когда есть сотейки и вода, и надо брать за водой. Надо брать за точно. Точно, чтобы не было опасности. Точной опасности, чтобы не было. И поэтому отец соглашается послать Вениамина. Они приходят. А тут новая история. История с кубками. И глава заканчивается тревожно. Но если мы посмотрим на все это, как на одну картину, это переплетение событий, которые Бог вел. И это путь, который ведет к развязке, что Ейсия встретит, откроется своим братьям. То есть это все был один кубок. Это не смотри на каждый кусочек сам по себе. Обвиняет шпионажи, там находит деньги, тревожно, потом история с кубком, и тревожно послать Вениамина. Не смотри на каждый само по себе. Смотри, как общую картину. Это кубок, который приводит, цепочка, которая приводит потому что Иосиф раскрывается братьям. Это цепочка. Чтобы Иосиф раскрылся братьям. То же самое событие, которое происходит у каждого из нас. Событие, которое происходит с еврейским народом. Каждый из них мы не знаем. Но это цепочки, которые ведет Бог. То есть мы должны делать наше дело. Но смотреть на вещи мы должны знать, что есть руководство Бога. И у Бога есть свои планы, почему и как он это видит. Что я хотел сказать.